Суббота, 15 июня, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. На своем месте программа «Книжное казино истории» на канале «Дилетант». И я рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Если есть какая-то в мире стабильность, так это он, наш гость, писатель-москвовед Александр Васькин, который всегда нас радует своими большими исследованиями о Москве. И сегодня в центре внимания новая его книга «Писатели столицы» Окуджава и Чуковский, Солженицын и Твардовский, Трифонов и Казаков, Шпаликов и Михалков. Александр, приветствую.
Здравствуйте, Никита. Очень рад видеть вас вновь.
Взаимно, взаимно. И пока вот мы не перешли непосредственно к книге, я хочу вот у вас проверить одно утверждение. Может, оно является мифом, что Москва, жизнь москвичей, она во многом определяется приезжими. И в том числе приезжие определяют направление культурной жизни в столице. Так ли это?
Не во всем, но во многом. Поскольку приезжие более амбициозные, скажем так, более хваткие, вы понимаете, им надо завоевывать город, завоевывать пространство, ну, не знаю, будь то читатели или зрители. Поэтому, естественно, что славу Москве во многом сделали не только сами москвичи, но и многочисленные гости, которые остались здесь, укоренились и стали в будущем москвичами такими же. Вот так бы я ответил.
Этот вопрос во многом относится к персонажам, которые упомянуты в вашей книге. Правильно я понимаю, что тут прям разбивка идет 50 на 50. Кто-то коренной москвич, а кто-то приехал ее покорять.
Да, действительно, вот она, эта книга такая яркая довольно-таки. Мы видим здесь все фамилии всех героев, их 8 человек. Нет, я специально не подбирал москвичей и варягов. Меня больше интересовало, скажу честно, чтобы они в рифму все удачно как-то складывались. То есть вот, у меня появилась такая впервые идея. Обычно я пишу книгу, а потом придумываю название. А тут наоборот. А писателей много написано. Книг включено. Вот мне захотелось как-то по-особому выделить эту тему. И я подумал, что хорошо бы не только назвать ее «Писатели в столице», но и продолжить. Название очень длинное. Да? Посмотрите, Окуджава и Чуковский, Солженицын и Твардовский, уже в рифму. Трифонов и Казаков, Шпаликов и Михалков. Действительно, здесь есть и москвичи по рождению, такие как Булат Окуджава, Юрий Трифонов, Юрий Казаков, Сергей Михалков. А есть и те, кто родился далеко от Москвы. Например, Александр Солженицын, уроженец Кисловодска, смолянин Александр Твардовский, карельский уроженец Геннадий Шпаликов, ну и петербуржец Корней Чуковский. Все это замечательные писатели, талантливые. У них масса поклонников была при жизни, да и сейчас остаются. Чрезвычайно интересно было, конечно, сравнивать, как начиналось их творчество, как, понимаете, они проявляли себя. Вот начало пути. Это очень интересно. Да. И хочу вам сказать, что у тех, кто родился не в Москве, и у москвичей, будущих писателей, в общем-то, не все складывалось гладко. То есть все-таки сам факт рождения в Москве еще ни о чем не говорит. Вот так я ответил.
Ну вот главный заголовок – это «Писатели столицы». И хочется поговорить об их отношении с этим прекрасным городом. У кого оно сложилось, это отношение? Для кого Москва стала источником вдохновения? Кто, не знаю, видел Москву как персонаж и создавал Москву как персонаж на страницах своих книг? А для кого Москва так и осталась подобно как порт приписки? Вот место, где ты просто обитаешь, но при этом ну, не сложилось. Вот. С городом не нашел общей ноты.
Нельзя сказать, чтобы не нашел. Ну, как бы, может быть, не чувствовал себя москвичом на все 100%. Вот каждая глава, она так или иначе содержит упоминание Москвы. Например, «Булат Окуджава» и «Расцветет Москва от погребов до крыш». Здесь как бы все ясно. Булат Шалович – певец Москвы. Мы прекрасно знаем его песни, поем сейчас. И дети наши будут петь, я уверен. Вообще это символ. Символ старой Москвы. Корней Чуковский. «Уезжаю из Москвы, ограбленный, морально изъявленный». Вот вам цитата. Уже ясно отношение Корнея Ивановича в Москве. В ту пору он был ленинградцем. Чрезвычайно тяжело в Москве ему приходилось. Он постоянно приезжал сюда бороться, что-то требовать. А что требовать? Право увидеть своих произведения, да детские стихи, те же самые, опубликованными, без вмешательства цензуры. А к нему очень сильно придираться. Следующая глава. Александр Солженицын. «В Москве все меня узнают, и возможно работать». Вот так, кстати, очень интересно. Это было, конечно, в поруту, когда увидел свет «Один день» Ивана Денисовича. И Александр Исаевич говорил, что вот ему приятнее работать там, допустим, в Ленинград уезжать, в библиотеках, в архивы. Потому что в Москве он на расхват. Все его узнают. Но это, конечно, был триумф Солженицына. Конечно. Во многом он произошел благодаря его встрече с Александром Твардовским. Вот у Твардовского, смотрите, название какое. «Я заявился в Москву». Это его молодость еще поэтическая. Не сразу Твардовский смог стать москвичом. Да? Это же 20-е годы. Масса молодых поэтов, ну как их назвать, крестьянских поэтов, да, рабочих, в Москву приезжает завоевывать. Место под солнцем. А здесь их очень много. Здесь и своих уже полно. И Твардовский поначалу уезжает обратно в Смоленск. То есть трудно было им. Москва его сразу не приняла. Вот. Момент очень интересный. Юрий Трифонов, глава 5. «Как можно не любить Москву?» Но здесь, по-моему, все сказано. Юрий Валентинович, это его называют одним из представителей так называемой московской прозы. Да? Ну, «Обмен» один чего стоит, да, прекрасно. «Дом на набережной». То есть все свое творчество, большую часть его, он посвятил Москве, он москвич, он родился в доме в родильном Гравермана, кстати, как и Акуджава. Вообще вот эта вот метка очень значительная. «Я родился у Гравермана». И все ее повторяют, у кого в биографии есть это начало. Да, я не знаю, это как какой-то маяк. Это интересно, очень интересно.
Мне вот интересно.
Мне очень нравится.
Сможет ли москвич найти этот роддом сегодня?
Ну, я вот стараюсь, как бы, чтобы не только москвичи. Мне нравится одна фраза Сергея Чупринина, критика известного нашего. Она такая. Значит, с возрастом я стал как бы понимать так. Смысл такой. Я по памяти не цитирую, но смысл такой. Значит, свое отличие от тех, кто родился у Гравермана, а читать учился по Пастернаку. Да, вот так. Сам он не москвич, там, по-моему, в Ростове он родился. Да, ну. Вот это интересно, понимаете, с возрастом понимаю. Что это такое? Ну, родился и родился. Да мало ли роддомов в Москве. Оказывается, нет. Есть такой очень важный факт. Юрий Казаков, там еще один москвич. Человек интересный. Вот у меня здесь тоже цитата. «В Москве, небось, делишки найдутся». Это из его письма с Виктором Конецким переписывался. Ну, тоже москвич, от мозга до костей. На Арбате вырос. Вся война перед его глазами прошла. Арбатские бомбежки. Да, так что уникальный вообще писатель. Я считаю, что сегодня как-то он подзабыт, а зря. Шпаликов. Вот вам, пожалуйста, Геннадий Шпаликов. «Я шагаю по Москве». В Карелии родился, а сочинил самое известное стихотворение, посвятил его Москве. Вот вам, пожалуйста, становятся ли гости столицы москвича? Конечно, конечно. Разве нет более московского поэта, чем Шпаликов? И, наконец, так. Сергей Михалков. Да? Здесь другое название, символичное для Сергея Владимировича. «А из нашего окна площадь Красная видна». Ну, тут очень многое, как говорится, сказано этой цитатой. Действительно, он и жил на улице Горького довольно долго. И вполне возможно, что, выйдя из балкона, он мог видеть Красную площадь и часто ее видел. Вот поэтому каждый по-своему Москву любил, в Москве был благодарен. И у каждого был свой роман с Москвой.
А вот говоря о своем романе с Москвой, можем ли мы назвать какие-то конкретные адреса? Не обязательно, чтобы на этих адресах проживал наш сегодняшний упомянутый персонаж, а вот чтобы ассоциировался. Вот для меня это, например, Булат Акуджава, это, конечно, Арбат. Арбат мой, Арбат, тут сложно что-то представить иначе. Корней Чуковский – это Переделкино. Сергей Михалков для меня это, наверное, вот из детства дядя Степа, площадь Восстания, нынешняя Кудринская площадь. А может, у вас это что-то другое? Можете привести по каждому такой адрес?
Ну вот интересно очень с Александром Солженицыным. А где она, Москва Солженицына? Да, вот вы сейчас перечислили очень точно. Дядю Степу вспомнили. На площади Восстания, там дом недалеко, где жил, кстати, Сергей Михалков. Чуковский жил не только в Переделкино, он жил на улице Горького. Это была единственная его московская квартира. Часто спрашивают, а почему? Ведь наши писатели, они, вы знаете, всю жизнь переезжали. Например, Александр Твардовский, он тоже в свое время жил на улице Горького. Но он в то же время жил на Кутузовском и в Высотке на Котельнической набережной. Корней Иванович – один из редких старожилов. Почему? Все очень просто объясняется, если взять биографию. Он уже был далеко не молод, когда приехал в Москву. Далеко не молод. И, соответственно, семья не увеличивалась уже, понимаете? Ведь почему писателю надо переезжать? Дети подрастают, и потом может измениться семейная жизнь, личная жизнь, скажем так. Поэтому Корнея Ивановича здесь все нормально. Вот, это улица Горького, да, действительно, это вот, вот такой был маршрут. Улица Горького, Переделкино и обратно. У Солженицына все довольно сложно. Он все время вылезает, это, наверное, портится, да? Все довольно, экран, довольно сложно у Александра Савича, потому что он вообще никогда не имел московской прописки, вот до того, как был выслан из Советского Союза. Второй раз он женился. И в конце концов они с супругой стали жить вот на ее, в ее квартире, где сейчас музей Солженицына, вот в одном из домов, бывших домов доходных. Там еще этот дом по Козицкому переулку. У него двойная нумерация. Как бы он ни старался прописаться, ну ничего не удавалось. А это, по сути, было нарушением закона. Он имел все права прописаться на жилплощади жены. И пришлось задействовать аж возможности, возможности министра внутренних дел Щелокова, которая официально уже ему отказала. То есть никогда, вот вам, пожалуйста, вот она, Солженицынская Москва. Это одна из самых сложных тем, кстати говоря. Вот Солженицынскую Москву тут можно классифицировать просто. Ну, во-первых, лагеря, тюрьмы, тюрьмы-лагеря. По сути, мне кажется, он был во всех тюрьмах. Там. На Лубянке был, в Утырках был, в Лефортово был. В Краснопресненской пересыльной тюрьме тоже побывал. То есть классифицировать бы Александр Саич мог бы, где там лучше кормят, где порядки свои. А вот. Потом уже начинается другое, те же самые лагеря. Ведь лагеря располагались на территории Москвы, в которых Солженицын жил, скажем так, заключен, потому что он же участвовал в строительстве послевоенном. В частности, вот на Ленинском проспекте знаменитые дома стоят друг перед другом. Ворота Москвы их называют.
На Гагаринской площади. Где еще памятник Гагарину, соответственно, да-да-да.
Да, да. Он строил эти дома, что отражено в его книге, соответственно, в «Круге первом». Вот. Вот вам, пожалуйста, он еще и специалист был по лагерям. Потом уже, когда Александр Исаевич реабилитирован, когда он приезжает в Москву, здесь уже, конечно, расширяется его московская география. Например, ну что это? Те его помощники, невидимки он их называл, кто помогал хранить его архив. Их было много, десятки. Вот вам еще адреса Солженицына, да, тоже очень интересно. Поэтому вот везде своя специфика. Вы знаете, очень сильно связана вот московская биография каждого писателя с его, ну, как бы так сказать, общественной позицией, да и вообще с его жизненным кредо. Вот. Солженицын, как мы знаем, за что боролся всегда. Тут есть другие писатели в книге, которые исповедовали сложилось. Другие адреса. Я вот к чему. То есть, понимаете, вроде бы кажется, ну что так, что там, о чем можно говорить? Вы знаете, это говорит о многом. По сути, человек пристает, ну, во всей своей красе. Да. Как он получал эту квартиру, как добивался, какие были отношения с соседями. Да, вот интересный тоже момент.
Как они... Квартирный вопрос испортил москвичей, как мы знаем.
Мне вот поразило, знаете что? Когда я писал главу о Сергее Михалкове, я наткнулся, ну, естественно, я читал очень много и мемуаров своих героев, и архивных документов я нашел, тоже очень большая была радость. Только до меня вообще никто не видел. В Российском архиве литературы и искусства я бывал не раз. Дневники Булгаковой Елены Сергеевны. Вот она пишет, какая милая семья Михалковых над нами живет. А это они жили в Нащекинском. Там была писательская надстройка. Дом сейчас снесен, его уже нет. Но удивительные воспоминания, что какой милый, какой талантливый человек. Ну, он был очень молод, ну что говорить, 30 лет еще нет. прекрасная супруга Наталья Петровна Кончаловская. Мы прекрасно провели вечер. Вот, вот очень хорошо. Вообще это большая редкость, когда писатели говорят о своих коллегах без единого укора. Даже в дневниках. Даже в дневниках, не то что в мемуарах. В основном, конечно, сплошные претензии. Сплошные. Вот. Это поразительно, я вот даже читаю. Наверное, это традиция не советских писателей. Это вообще свойственно творческим людям, понимаете? Как Твардовский говорил, писатели давно друг друга ненавидят. Это Александр Трифонович так считал. Ну, в общем, наверное, он прав. И потому, когда встречаешь вот таких литераторов, то ни слова не сказал бранного в адрес коллеги своего, удивляешься, но и пытаешься как-то это обосновать. Что работать было интересно.
Вот вы упомянули Елену Сергеевну Булгакову и то, что писатели друг друга ненавидели. Наверное, это очень хорошо было прописано в «Мастере и Маргарите» на похоронах Берлиоза, на тех посиделках Массолити. Кстати, вот тогда, уходя чуть-чуть в сторону, вы смотрели новую экранизацию «Мастера и Маргарите»? Как вам?
Да, интересный фильм. Интересный. Но я думаю, что это третья экранизация, а будет четвертая и пятая. Понимаете, кто бы ни прикоснулся к Булгакову, это всегда будет вызывать живой интерес. Потому что Булгаков – это Булгаков. Вот это как Пушкин, понимаете. Евгений Онегин там, вот, кто бы ни ставил, всегда будут смотреть, всегда будут интерпретировать. И самое главное – пытаться находить ассоциации с настоящим. Вот в какую бы пору ни снимался фильм, неважно, там первый, второй, третий, три фильма, да, «Мастер и Маргарита», мы уже видели экранизацию, всегда пытаются найти какие-то ассоциации, аллюзии. Ну, такого Булгаков, вероятно, что он писал вроде бы о своем времени, о своей эпохе, когда Москва испортила, «Квартирный вопрос» испортил москвичей. А нам кажется, что про нас пишет. Ну, талант, ничего не поделаешь. Нам это не дано понять. Вообще разгадать секрет гения невозможно. Вот почему так много домыслов. Да? Мы берем на себя право решать, что это он там такое пытался сказать. А может быть, он просто написал, у него было хорошее настроение, да, и он написал то или иное слово. Ну, а нам уже дай только разобрать все это.
Да, так или иначе, свою пищу для ума мы получили. Но возвращаясь к вашим персонажам, хочется вспомнить, вообще говоря, о такой с обывательской точки зрения, когда мы говорим о московских, советских, в первую очередь, писателях, мы вспоминаем три места. Это ЦДЛ, Центральный дом литератора, это Переделкино, и это дом, писательский дом на метро «Аэропорт». Вот как раз его сейчас в кадре показывают. Я думаю, остальные нам тоже эти места перечисленные покажут. В судьбах ваших персонажей, которые вы описываете в книге, эти места сыграли какую-то свою особенную роль?
Вот что касается этого района, я в свое время много писал о нем, у метро «Аэропорт», там же несколько домов выросло. Это вот середины прошлого века, кооператив, Литфонд строил. Самое поразительное, что ни один из моих героев там не жил. Это большая редкость. То есть избежал вот этой повинности жить со своими коллегами. А жилось им тяжело друг с другом. Ну, Владимир Войнович об этом много написал, кстати. У него посвящена целая книга этому, как они там существовали. Тяжело было. Тяжело, потому что люди разных взглядов, а вынуждены ездить в одном лифте, а вынуждены своих детей отдавать в один детский сад. Понимаете? Ну, как вот тут? Попробуй-ка, уживись. Поэтому, я так понял, многие пытались оттуда вылететь, как птицы. Любой ценой найти себе квартиру в другом районе. Вот Юрий Валентинович Трифонов жил на Песчаной. И сегодня не скажут, что это центр, правда. Но, тем не менее, слава богу, ему не пришлось жить в районе метро «Аэропорт». Да? Юрий Казаков как бы скитался по Москве, я бы так сказал. Ну, не скитался образно, конечно. Жил там в районе Сокольников. Был прихожанином храма местного, известнейшего, который у метро находится, у парка культуры. Твардовский тоже избежал этой участи, понимаете? Мне кажется, что вообще для них лучшим вариантом было не существовать вот в своей среде. Хотя бы заходить в подъезд, где нет писателей. Я уже, в общем-то, пояснил, почему. Трудно было, наверное, здороваться друг с другом. Большая редкость, когда, знаете, по соседству. Я могу примеры привести.
Давайте.
Когда приятные соседи. Я почему говорю, это лучше говорить о хорошем. В доме номер 6 по улице Горького жил Корней Иванович Чуковский. Да мы все это знаем, там памятная доска. И его соседом был Сергей Михалков. Вот они прекрасно соседствовали. Приходили друг к другу, да, в гости. Об этом пишет Лидия Корнеевна Чуковская. Подробно описывает визиты и Натальи Петровны Кончаловской. И вот однажды Наталья Петровна разоткровенничалась. Это следует вот из дневника Чуковской. Она начала на чем свет костить Эля Регистана, вот соавтора Сергея Михалкова по гимну. И, в общем-то, не очень хорошо о нем, что он настолько завладел ее Сережей, да, что просто вот уже невозможно, что Регистан как-то понял, что Наталья Петровна его раскусила. Ну вот вам интересный взгляд, да, кто там играл какую роль вот в этом дуэте. Регистан и Михалков, да, оказывается, вот Регистан, представляете, какой нехороший. А так Чуковский с радостью всегда встречает Михалкова. Но вот представьте себе, если бы Корнею Ивановичу выпало такое несчастье жить в одном доме с Маршаком. Не дай бог. Он Маршака не переваривал, Самуил Яковлевич. Вы знаете, ну просто его не переносил. Вообще, я вот и говорю, что меня поразило, что единственный детский поэт, которого Михалков уважал, любил по-своему, я думаю, как-то по-отечески, это вот Михалков, Чуковский, Михалков относился. А Маршак, вы знаете, однажды он как-то сказал Корнею Ивановичу, Самуил Яковлевич, что вот, по-моему, то ли на банкет его пригласили в Кремль. Корней Иванович говорит, да, Самуил Яковлевич, я рад за вас. Ведь вы так этого добивались.
А что за кошка между ними пробежала? Это же два титана детской литературы.
Да. У Корнея Ивановича есть хорошая запись, что когда-то давно говорили так. Классики детской литературы. Чуковский, Маршак, Барто. И другие. Потом пришло время, стали говорить, это я смысл передаю, не цитирую, а смысл. Стали говорить Маршак, Чуковский и другие. А теперь говорят Маршак, Михалков, Барто и другие. Это вот Корней Иванович так вот. Ну, наверное, да. Это многое объясняет, понимаете? Это все-таки конкуренция. Это борьба за читателя, за того же. Детская литература была необычайно развита в Советском Союзе. Вот этого... Отрицать это невозможно. Такое ощущение, что это была целая отрасль. Но так и было. Многие из нас эти стихи знают наизусть. С детства и своим детям повторяют. Поэтому писателей было, конечно, очень много. Наверное, вот поэтов. Ужиться они не могли. Не могли. Когда, например, раздавали ордена до войны, то вот Корней Иванович заболел. Ему дали орден Трудового Красного Знамени. Маршаку дали больше орден. А Михалкову, Сергею Михалкову, вообще орден Ленина. Это поразило настолько всех и сразило. Вот дневники Пришвина, это удивительный источник. Михаил Пришвин просто не мог принять это. Он не мог понять, ну как? Как можно 25 лет получить орден Ленина? Ну почему у меня ничего не выходит, писал Пришвин. Интересно, он очень пишет. Когда идешь на охоту, в полной амуниции, идешь, ничего не можешь подстрелить. А бывает, ничего не берешь с собой, все легко выходит, как у Михалкова. Ну, он его вообще черный человек, что ли, он постоянно, его дневник переполнен просто этим.
Да, какая токсичная среда, оказывается, писательская. Ну, то есть, это понятно, это известный факт, но вот когда вот вдаешься в детали, это прям, аж мурашки по коже.
Мне это нужно было только, чтобы, как вам сказать, подтвердить те или иные свои предположения. Я же ссылаюсь на дневники, да, на те же архивы. Я не заставляю читателей думать, как я. Я считаю, что все писатели хороши. Выбирай на вкус. Вот. Но есть кто лучше, есть похуже. Но все они талантливые, герои этой книги. Но им было непросто. Я так думаю, потому что слишком много. Слишком много их было. Гораздо больше, чем в 19 веке писать. Оттого и сложности возникали, да, при распределении квартир, бензина, Ведь во времена культа личности бензин распределяли тоже писателям, давали заслуженно, понимаете? Это на уровне правительства, представляете, столько-то литров выделить такому-то писателю, лауреат сталинской премии. Это трудно понять. Трудно понять сейчас, когда бензин можно купить, правда? А когда нужно было все доставать, ну, приходилось, конечно, приходилось кривить душой как-то, вот, я не знаю.
Ну, такое чувство, как будто страшное слово «достать» было неким таким двигателем советской литературы.
Да, и в то же время, поразительное число читателей. Да. Советский Союз – это читающая страна, это правда. Все читают в метро, на скамейках, везде. Да. Читатели – это, в общем-то, писатели – известные люди. Да, так сказать, герои, ну, своего времени. Их фотографии в газетах, с ними встречаются читатели, там эти дети, взрослые. То есть это достойные представители советского общества. Вот так, так было. Чему еще они были в центре внимания? И государство им старалось всячески помогать. Вот одно Переделкино чего стоит, правда?
Вот давайте здесь мы сделаем небольшую паузу и о Переделкино поговорим во второй части. Я напомню, что писатель москвовед Александр Васькин у нас сегодня в гостях. Лайк, подписка на канал «Дилетант», если вы еще не успели. Также заходите в магазин shop.diletant.media, чтобы нас поддержать. Но пока короткая реклама, мы совсем скоро вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, меня зовут Никита Василенко, и в гостях у нас сегодня писатель, москвовед Александр Васькин. И в центре внимания повод для нашей встречи – это книга «Писатели столицы» Окуджава и Чуковский, Солженицын и Твардовский, Трифонов и Казаков, Шпаликов и Михалков. Я должен обязательно произнести полное название этой книги. Может быть, даже мы покажем обложку еще раз. И это важно, потому что писателей столицы было много, но те, о которых мы сегодня говорим, они по-своему хороши, и именно они стали персонажами этой книги. И мы остановились на Переделкино. И вот, как вы, Александр, описывали, какая непростая атмосфера царила в домах на метро «Аэропорт». А правильно понимаю, что в Переделкино в этом плане было попроще? Как минимум тебя от твоих соседей-писателей заборы защищали полностью. Ты мог отгородиться и хотя бы там с ними хоть как-то не контактировать.
Ну, конечно, но... В общем-то, понимаете, это не должно нас так-то удивлять. Ну, представьте себе, да, вот он писатель, что-то пишет. Помните, как герой Владимира Басова изображал писателя? И они тоже имеют право на любовь и ненависть, да, к своему соседу. Бывает часто у нас в садовых товариществах, когда соседи не разговаривают друг с другом, правда? Подозревая каких-то кознях. Так было и у них, только там козни иного рода, творческого порядка. И поэтому... Было сложно, и, например, вот такой Корней Иванович пишет, Чуковский, что со мной не здоровался Вадим Кожевник. Такой был писатель, да, ну, функционер. А когда ему дали Ленинскую премию, он стал с ним здороваться. Ну, по статусу ничего не поделаешь. Чуковский, так сказать, пишет, да, никуда теперь не деться. Поэтому это очень интересно. Есть целая, скажем так, библиотека переделкиноведения, хочу сказать. Сами писатели очень плодовиты на воспоминания, да, то есть можно десятки книг достать и читать, и сравнивать, что пишет один, второй, третий, и уже в голове сопоставлять, где правда, об одном и том же, кстати, они пишут. Но вот обратите внимание, вот эти 8 героев этой книги. Кто из них жил в Переделкино? Все отнюдь. Булат Акуджава получил возможность жить в Переделкино уже в 80-е годы. Тогда вот грянула перестройка. Так что как-то вот удалось ему. И то, думаю, только благодаря перестройке. Жил очень скромно. Мы видим с вами сегодня музей Булата Шаловича. Все там сохранено практически. Это не хором, прямо скажем. Но он был человек такой, он не стремился к роскоши. Хочу сказать, что некоторые современные писатели, они не стесняются демонстрировать успешный уровень своего дохода. Да, и живут очень хорошо, и дай бог им здоровья, за высокими заборами. Чуковский Корней Иванович сразу идет за Акуджавой. Он сторожил Переделкинский. Вот часто пишут, что когда он ушел из жизни, как-то осиротело. Да, это правда, осиротело. Это... Ну, в России надо жить долго. Это же фразы Чуковского. Да. Замечательный музей. Какие праздники он проводил для детишек окрестных. Эти замечательные костры. То есть это такой центр был детский.
Но надо отдать должное, музей продолжает поддерживать эти традиции. Да. Да, для детей там всегда что-то да, придумают.
Библиотека прекрасная была Корнеем Ивановичем, в общем-то, создана. И тоже было трудно. Трудно было. Потому что в советское время, как Фурцева говорила все время, у нас нет такого. Что это значит подарить библиотеку? Понимаете? У нас государство... Вполне может саму библиотеку создать. Но он же боролся за библиотеку, об этом он много пишет. Вот тот факт, что Корней Иванович сторожил Переделкино, говорит о том, что все-таки, в конце концов, его эти мучения даром не прошли. Когда он переехал в Москву. В Ленинграде он жил в коммуналке, их уплотнили. И вдруг он говорит о том, что его сделали классиком. Неожиданно для него. Неожиданно. Хотя взглядов своих критических он никогда не скрывал. И вот он переезжает в Москву, 38-й год, он получает дачу, целый комплект, квартиру и машину. Но это его не испортило. Ни в коем случае. То есть удивляться тому, что на его даче жил Александр Солженицын, не следует. Не следует, понимаете? Это не вдруг все. И не вдруг дочка Корнея Ивановича, Лидия Корнеевна, она стала диссиденткой. Понимаете? Это вот взгляды на жизнь такие были. И самого Корнея Ивановича. Он был неугоден всегда. С каким трудом ему дали Ленинскую премию? Он ведь так и не стал героем соцтруда, хочу вам сказать. Хотя кого только не награждали.
А была ли у него сталинская премия?
У него нет. Я не насчитал там сталинской премии у него. Ордена были. А вот Ленинскую премию он получил благодаря Твардовскому. Александр Трифонович приехал к нему поздравить. И сказал, я вот вам привез Ленинскую премию. Ну, даже Чуковский так записал. Потому что там настолько голоса распределились поровну. Да, и только голос Твардовского, вот он пишет в дневнике своем, он решил все. Но он не стал говорить Корнею Ивановичу. И оба они в своем дневнике, каждый, написали об этом событии по-разному. Твардовский не сказал всех подробностей. Это было чрезвычайно тяжело. Он ведь получил премию Ленинскую. Чуковский, за изучение Некрасова. Не хотели давать. Не хотели все сделать для того, как КПСС. Вы представляете? Ну что там Некрасов? Ну чем он вреден, Некрасов? Ну это сложная тема. И вот Чуковский в Переделкино. Твардовский. Вот хороший пример. Переделкина у него дачи не было. А поэт-то какой? Василий Теркин. Лауреат сталинских премий неоднократный. Орденоносец. То есть это поэт советский, до мозга и костей. Еще раз эту фразу повторю. До войны он также неожиданно вот получил признание, кстати, как и Михалков. Вот вам две биографии. Две биографии. Молодой Твардовский, молодой Михалков. Сразу получают ордена Ленина.
Молодые генералы советской литературы, можно да, так назвать.
Да, правда. Хорошее здесь сравнение. И сразу сталинскую премию оба получают. Так что момент интересный. Молодежь двигали, пытались создать, понимаете, элиту, да, свою, вот эту, что, в общем-то, и удалось Сталину сделать. Но Твардовский не хотел жить среди писателей. Он вообще такой труженик. Ну, его упрекали в кулацком происхождении. Вообще в литературной энциклопедии в 30-х годах прямо написано, что он из кулаков. Вот. И он хотел работать. Он там, я не знаю, был настоящим крестьянином. Тяжело ему далось. Это дача, здоровье отнимал. Но он говорил о том, что это его спасает. от всех этих невзгод, от борьбы с цензурой. И он жил во Внуково сначала. Вот, буквально возродил там этот кусок земли. Потом переехал в Красную Пахру. И он никак не мог в Красной Пахре выбрать себе вот дом. Потому что коттедж он не хотел. Как он говорил, коттедж по Шолоховскому проекту. Но те, кто был в Вешенской, видел дом Михаила Александровича Шолохова, видели так, замечательный дом такой. Вот это имел в виду Твардовский. Он не хотел такой дом. Свой взгляд, понимаете, вот тоже их с Чуковским многое роднило. Кстати, когда Чуковского не избрали в Академию наук, по этому поводу Твардовский сказал, очень интересно, почему его не избрали. А не избрали вот почему. Ты получил степень Оксфордского университета, вот тебе показал он Академию. То есть к чему это? Это почетная была степень доктора Оксфордского университета. Все, кто был в музее Переделкина, видели мантию, которую Корнея Ивановича была, полинявшая уже. Он одевал ее иногда. Современники говорили, что он любил ходить по улице. Он имел право. Я не вижу в этом ничего
Мне
такого.
Кажется, его даже в каком-то из советских мультфильмов по именно литературному наследию Чуковского вырисовали в этой мантии. То есть да. Он как автор там присутствовал. Могу путать, но у меня такой образ сейчас сложился. Именно Чуковский из советского мультфильма.
Да. И вот потому, что он принял эту награду, поэтому академиком он не стал. Понимаете? Ну там люди-то какие, напомню. Там же и Ахматова, по-моему, была даже степень оксфордская приняла на себя. Да. Поэтому вот вам, пожалуйста. Хочешь быть доктором Оксфорда, не будешь академиком. Ну, вряд ли Чуковский переживал. Так что это два человека, в общем-то, с родственными душами. Вот мне так кажется, Твардовский и Чуковский. Дальше Юрий Трифонов. Совершенно фигура такая, отдельно стоящая. Его трудно представить тоже, понимаете, в куче советских писателей переделкинских. У него был в Серебряном Бару домик с давних времен еще. С детства он туда вот ездил, очень любил Серебряный Бор. Писал о нем не раз. Тоже особняком стоит, понимаете? Вот. Совершенно фигура отличная от писательской массы. Юрий Казаков в Абрамцево жил. Очень трудно было купить в Абрамцево эту дачу, поселки, который создал Сталин для академиков в свое время. Но удалось Юрию Павловичу.
Сейчас прокомментирую, что у нас Юрий Трифонов в кадре. Да, чтобы не перепутали.
Да. Могут и перепутать.
Да, а вот Юрий Казаков, но внезапно, мне кажется, это он в Париже, по-моему, даже гуляет. По крайней мере,
бывал в Париже.
Да,
бывал.
На французском языке название вывесок и знаков.
Бывал там, с Борисом Зайцем встречался. Бывал там, да. Сохранилась, кстати, запись Юрия Казакова. Он же заикался тоже немножко. И это есть такая версия, что это было связано вот с детством его, тоже непростым. Да, ну я пишу об этом в книге более подробно. Да, Абрамцево. Вот Юрий Нагибин назвал это, знаете как, абрамцевская запойная тьма. Потому что он там пил горькую без конца, фактически Каланцева загубил. Вот, вот такая печальная история. Еще один герой, это... Случайно они здесь, в общем-то, друг за другом, Геннадий Шпаликов. Но тут вообще о какой даче идет речь? Шпаликов – это такой настоящий поэт, богемный, который, просыпаясь утром, не знал, где он вечером заснул. Но это вот я уже не раз говорил, два богемных было таких персонажа. Настоящий художник. Анатолий Зверев – живописец. И художник в широком понимании Геннадий Шпаликов. Вот Переделкино – это трагическое... трагический эпизод из его биографии, потому что в доме творчества Переделкина он ушел из жизни. Он повесился на шарфе. Поразительную историю рассказывала Инна Леснянская, что в свое время Мария Петровых ей сказала: «В этой комнате не живите, нехорошо здесь». Там, то ли там она сказала, тут как-то веет покойниками. Ну, в общем, вот это было сказано Леснянской. И каково же было ее удивление и поражение, она поразилась. Когда в этой же комнате, в Доме творчества, потом уже повесился Шпаликов. И она рассказывает это все. Вот Григорий Горин залез туда, второй этаж. И вот он обнаружил ее. А Леснянский сказал: «Вам это видеть не надо». это не для женских глаз. Вот такая трагическая судьба.
Абсолютно трагическая судьба Шпаликова.
Жуть, понимаете, когда вот Григорий Бакланов рассказывает в Доме творчества Болшева, к нему подошел Шпалик. Рубль попросил. И этот вид его был ужасен. Распухшая печень, понимаете. Невозможно это читать спокойно. Но, тем не менее, вот дачи у Геннадия Федоровича не было. Поэт был прекрасный. И не думал никогда, я так, ну, не думал вообще о роскоши, как жизнь свою улучшить, как дачу купить. Как он говорил, если все мне дадут по рублю за мою песню «Я шагаю по Москве», я буду миллионер. Но этот миллион он бы сразу бы, понимаете, развеял по ветру. Вот такая была личность поразит.
Мне кажется, ну, последний... Шпаликова можно, если не в поэзии, то в двух фильмах обязательно просто всего разглядеть. Это «Я шагаю по Москве» и «Долгая счастливая жизнь».
Да, вот особенно мне нравится «Долгая счастливая жизнь». Именно. И думаю, я не один такой.
Александр, я прервал. И последнее.
А, и последний герой, последний дач, Сергея Михалкова, «Николина гора». Это было чрезвычайно трудно, я так понимаю, получить этот участок. Но вот обратите внимание, не Переделкино ведь, правда? А опять «Николина гора». И... С трудом, я думаю, с большим он получил, ну, добился, и вот, в общем, там семейное гнездо создал. Вот. Такой вообще был человек необычный, Сергей Михалков. Но я думаю, что он был, безусловно, он понимал, где он живет, в каких условиях, и, соответственно, вел себя. Один хороший есть об этом зарисовка у Анатолия Смелянского, нашего известного театроведа. Михалков помог ему переехать в Москву. Это было невозможно вообще в те времена. Это не сейчас. Садись на эту ласточку, как она называется, и езжай в Нижнюю Москву. Как получить прописку? Но он настолько был всесилен, Сергей Владимирович, что уже, понимаете, ну, одного звонка хватало. Или подписи на вот этой бумаге с грифом «Депутат Верховного Совета». Ну, конечно, Смелянский благодарен ему, это понятно. И говорит, что Михалков надевал маски всегда. Вот он, видимо, маски такие. Всегда у него были маски. В данном случае служение власти. Да, и служил ей соответствующим образом. Но служил в определенных пределах. Но это его точка зрения Смелянского. Вообще, есть две фигуры в этой книге. Мнение коллег, о которых диаметрально противоположно. Это Солженицын и Михалков. Вот собирая образы их, объективные, конечно, потому что если я привожу чье-то мнение отрицательное, я обязательно рядом положить, да, что это уравновешивало что-то.
А трудно вам было не занять позицию? Трудно ли вам было оставаться на позиции именно исследователя?
Да, очень трудно, потому что, вы знаете, писателям легко поддаться их обаянию. Когда читаешь мемуары, думаешь, о, как было-то. Потом читаешь другие мемуары, дневники. И понимаешь, что не так было. Вообще, воспоминания писательские – это, как правило, попытка создать свою новую биографию. Вот я вам так скажу. Хорошую биографию. Наибольшей ценностью обладают дневники. Почему? Потому что человек приходит и записывает в этот день все свои, да, все, что он передумал, все свои чувства, эмоции. Интереснейшие большие дневники у Александра Твардовского. А теперь представьте, что писатель спустя 30 лет начинает сочинять мемуары. Да он уже, во-первых, и не помнит ничего, а потом свежесть станет восприятие. Вы знаете, что я думаю? Вот эта эпоха дневников, я думаю, вернется. Потому что дневник – это нечто личное, такое интимное. То, что в одной тетрадке. Еще совсем недавно я, например, говорил везде, что дневники умерли как жанр. А зачем? Есть социальные сети. Правильно? Пиши, чего тебе вздумается.
А но... что же подтолкнуло тогда вас изменить позицию?
Я думаю, что не только меня подтолкнуло, но и многих понимание, что все-таки слово не воробей, поймают, вылетишь. Как была такая поговорка. Понимаете, нужно думать теперь, что писать. Потому что многие вообще не думали ни о чем, когда оставляли записи в социальных сетях. Теперь нужно думать. Нужно думать. Да. А не думая, можно писать в дневнике. Все. В этом-то никакой нету
Хочется опасности. Прям вырвать из контекста. Не думая, можно писать в дневнике. Конечно, и понимай, как хочешь.
Не думая о последствиях. свысока. Поэтому, думаю, мне кажется, что все-таки должны вернуться дневники. Должны. Опять это интереснейшее чтение. Он Пришвин столько написал. Поразительный там вот идет самоанализ. Наверное, больше него только Лев Николаевич Толстой так анализировал свое состояние душевное. Это целый учебник для нас. Вот. Вообще писательские дневники откровенные. Это огромная такая область исследований еще должным образом не привлекшая внимания к себе.
Хочу использовать аббревиатуру «хлам», что означает художники, литераторы, актеры и музыканты. Так называлось одно из обществ эмигрантских творческих в 20-е годы. Но вот среди московского хлама кто больше всего зафиксирован на московских улицах? У меня такое впечатление, что все это все-таки побеждают писатели, именно как топонимы.
Ну, безусловно, безусловно. И хорошо, если еще помнят, что это за писатель. Я не знаю, Федор Панферов кто-нибудь помнит сейчас из наших слушателей? А улица его есть, да? Читают ли Константина Федина так же много, как раньше? Улица есть. Александр Солженицын. Тоже, кстати. Вот, между прочим, вы очень интересную тему затронули. Что значит классик? Классик — это тот сегодня, у кого есть своя улица.
И пароход. Обязательно пароход. Человек-пароход — это же классик, как говорится.
Пароход, да. Самолет еще. Самолеты называют. И свой музей. Вот в Москве таких немного у нас классиков. Ну, у кого у нас? Кстати, улица Чуковского появилась, да? Вот. И, по-моему, памятник даже собирались поставить. Так что мы, вот этот, надо вот посмотреть. У Солженицына все вкупе, как говорил герой одного из фильмов «Старый Новый год». Все вкупе. Памятник есть, улица, музей, премия имени его. Поэтому вот, ну, что касается Сергея Михалкова, есть Михалковская улица. Кстати, она имеет отношение непосредственно.
Мне очень нравится памятник Михалкову, который стоит около его дома на площади Восстания, и каждый раз родственники в его день рождения, он, по-моему, в марте, привязывают туда воздушные шарики. Я вот вижу, что к Михалкову привязаны воздушные шарики, значит, весна наступила. Это для меня своего рода стало приметой.
Интересно. И такой же памятник, кстати, я думаю, это его реплика, я видел в Кисловодске. Поскольку там много связано с Кисловодском. А вы не думали, почему памятник вот так странно расположен на плоскости? Вот у меня есть фотография даже. Ведь памятник находится над землей, и постамент под углом. Под углом, да?
Да, да, то все есть так.
Я вот этим вопросом задался и пришел к выводу, чтобы не садились. Понимаете? Это тоже такой есть стиль памятников, когда значит, герой этого памятника изображенный сидит на скамейке, и вы можете сесть к нему, сфотографироваться, там, обнять его. Ну, так принято сейчас. Я думаю, что в данном случае вот именно на возвышении стоит этот памятник и скамейка под наклоном, чтобы не садились все, кому не лень. Вот другого ответа я не нашел. Но это интересно, понимаете, сделано так. Интересно.
Тоже хорошее решение с точки зрения сохранности. Так что не осуждаю, не осуждаю. Память надо поддерживать по-всякому. К сожалению, время нашей беседы прилетело незаметно. У меня много осталось вопросов, но вот поскольку буквально минутах один попробую емкий задать, специально, чтобы было куда пойти после прочтения книги. Знаете, вот есть в районе метро Таганская легендарная блинная, и разные люди слагают разные легенды об этой блинной, якобы, что там Высоцкий любил обедать, еще кто-нибудь из актеров в театре на Таганке. А есть ли какое-то место, связанное с вашими персонажами этой книги, где тоже читатель мог бы хотя бы мгновение разделить и почувствовать, что именно так же прожить это мгновение, как ваш персонаж?
Да, конечно. Я предлагаю сходить в Сандуны, в любимую баню Александра Твардовского. Вот, прийти туда, как Александр Трифонович, провести все грехи. Он говорил, все грехи смыл. Вот его можно было часто там увидеть. Поэтому, друзья, все в Сандуны. Но, к сожалению, пивной бар на Бронной, где он тоже любил бывать, уже исчез. Остались Сандуны.
Ну что ж, все смывать грехи в сундунах. Писатель, москвовед Александр Васькин был у нас в гостях. И я напомню, в центре внимания была его новая книга «Писатели в столице». Окуджава и Чуковский, Солженицын и Твардовский, Трифонов и Казаков, Шпаликов и Михалков. Александр, спасибо большое, что нашли время. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. Берегите себя и до новых встреч.
Спасибо.